Түркістаныптан наты дини негиздеги кагылышуу карапарганда 2000 адам каза тапкан эле. Бүгүнкү соттук жараянга байланыштуу Индия бийликтери Айотка шаары жайгашкан Уттар Прадеш штатынын аймагында коопсуздук чараларын күчөтүп, ага 190 000 ашуун полиция жана аскер тартылды. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары.
Рахмат Улан жаңылыктар түрмөгү менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Дариги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы кандай болорун Рейна Мелис кызынан угалы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда эртең 1-октябрда республиканын бардык аймактарында күн ачык болот. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарынын дээрлик тоолуу аймактарында жаан жаайт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 дараже жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 дараже жылыйт. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 дараже жылуу. Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 дараже жылыйт. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 17-22 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот, 2-7 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер кеч казаттыкты тыңдап жатасыздар, өлкө ичиндеги окуяларды чагылдырабыз. Кыргызстандын бийликтери парламенттик шайлоого карата даярдыктарды күчөттү. Бүгүн Ички иштер министрлиги элдик кошуундардын катышуусу менен жыйналса, биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев шайлоону өткөрүү боюнча штабтын жыйынын өткөрдү. Ошол эле убакта вице-премьер-министр Азимбек Бекназаров административдик ресурсту пайдалануу терс натыйжаларга алып келерин эскертти. Бул иш-чараларга кабарчыбыз Алишер Токсонбаев катышып келген. Кеп кезегин Алишер Токсонбаевко узатсак.
Республикалык штабтын башчысы биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев жыйында маалымдашынча, жумурятта 2,836,568 шайлоочунун тилмеси аныкталды. 27-нчи июндагы референдумдан бери алардын саны 69,500 өскөндүгү байкалды. Мындан тышкары тышкы мигранттардын саны 76,500 чукулдагандыгы тастыкталды. Ал эми үгүт-өнөктүн жүрүшүндө олуттуу мыйзам бузуулар катталган жок.
Какой-то серьезной критики в адрес президента, правительства, местных органов власти оппонентами не высказывались.
Президенттин, өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтин дарегинде оппоненттер тарабынан олуттуу сын айтылган жок. Ошол эле да участкалык шайлоо комиссиялары жайгашкан имараттардын өрткө каршы даярдыгын текшергенде 4000 ашуун мүчүлүш ашкереленди. 60 имараттын иши токтотулду. Ошондой эле 580 участканын электр энергиясы өчүрүлдү. Мындан тышкары көпчүлүк участкалык шайлоо комиссиялары энди иче телефондоштурулган эмес. Мисалы, Өзгөн районунда 97 УИКтин жарымында коммуникациялык байланыш жок. Бул маселе ыкчам түрдө келишүүнү жана чечүүнү талап кылат.
Это серьезные факты, требующие оперативного рассмотрения и решения.
Деди Амангелди Муралиев. Жыйынга катышып отурган борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев айрым шайлоо участкалары өрт коопсуздугунун айынан жабылып калгандыгын ачыктады.
Но надо же подходить, наверное, по-другому и тут. Потому что это же наше общее дело. Но нельзя так подходить, на чтобы.
Мындан башкача кылыш керек да. Анткени бул жалпыбыздын ишибиз. Минтип опузалуунун зарылчылыгы бар беле. Жөн эле барып акты түзүп жабыштын кажети жок. Анан башкалардан шайлоо участкалары эмне үчүн иштебейт дештин өзү кызык. Комиссиялардын ишин токтотпостон туруп, маселени чечкенге болот го.
Но надо же подходить, наверное, по-другому и тут. Потому что это же наше общее дело. Но нельзя так подходить, на чтобы.
Деп ПШКнын төрагасы Акылбек Сариев маселени кабыргасынан койду эле. Биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев бардык мүчүлүштөрдү четтетүүгө бир күндүк мөөнөт чектеди. Ушул эле күнкү маалымат жыйынында вице-премьер-министр Азимбек Бекназаров шайлоочуларды өз добуштарын акырына чейин коргоп калууга чакырып, техникалык өкмөттүн жаңдан дайындалган айрым мүчөлөрү 1-2 партиянын гана кызыкчылыгына иштеп жаткандыгын белгиледи.
Органдарындагы прокуратура, сот органдарындагы акыркы кадрлык дайындоолор 10 октябрда боло турган шайлоодо 1-2 партиянын кызыкчылыгына мурдагы административдик ресурстарга эми Эсенбаны МВД-ні прокуратура сотты қошып берді дегенді білдіреді. То есть, бүткіл мамлекеттік ресурстар бір-екі партияның қызықшылығы үшін іш жүріп отқан фактылар бар.
Өкметтің мүшесі Әзімбек Бекмұзаров, ақуалы шылтеде ұлантылса, орта жолдан чыр шығарын ескертті. Ошарлы учурда парламенттик шайлоонун жүрүшүн аябай салган бир катар өкмөт уюмдар өнөктүктүн жүрүшүндө административдик ресурстарды пайдалануу, добуштарды сатып алуу жана шайлоочуларды коркутуп үркүтүү аракеттери болуп жаткандыгын белгилешип, азыртан мындай фактыларды токтотуу чаралары көрүлбөсө, акыры жакшылык менен бүтпөсүгүн айтышууда.
Партии стали в срочном порядке менять членов УИКов. Это массовое.
Кейбир партиялар айрым шайлоо участоктарындагы мүчөлөрүн массалык түрдө шашылыш алмаштырууну башташты. Мына өнөктүк бүтүшүнө 2 жума жакын убакыт калды. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы бул жагдайды жөнгө салабыз дешүүдө. Антсе да кырдаал бизди тынчсыздандырып жатат.
Деди шайлоолорго коомдук көзөмөл штабынын координатору Таттуу Мамбеталиева, Алишер Токсонбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кеч азаттыктын толкунундасыздар, эми кезекти азаттыктын тегерек үстөл талкуусуна берсек. Кыргызстанда парламенттик шайлоо жакындаган сайын Москвага каттап, орус бийликтер менен сүйлөшүү жүргүзгөн кыргыз саясатчылардын саны арбыды. Ошол эле маалда орусиялык телеканалдар айрым кыргыз саясатчыларын мактап жактап, же тескерисинче ачык сындап чабуулда кое баштады. Москванын мындай маалымат технологиялары буга чейин башка постсоветтик өлкөлөрдө да колдонулган. Маселен, Украина, Грузия, Беларусьта кандай натыйжа берген? Элдин аң сезимин өзгөртө алды беле? Ушундай суроолор тегерегинде Прагадагы студияда атайын тегерек үстөлдөгү талкуу уюшулган. Ал орусча жаздырылган, азыр ошол боюнча орус тилинде уктурабыз. Кыргызча котормосун азаттыктын интернет сайтынан таба аласыздар жана кийинки берүүлөрдө сунуш кылабыз.
Здравствуйте всем! Сегодня мы собрались обсудить информационную политику и политтехнологии Москвы по отношению к бывшим странам Советского Союза вообще, и в частности, как это сейчас происходит в Кыргызстане. В дискуссии примут участие Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины, Александр Рондели, президент Фонда стратегических и международных исследований Грузии, Юрий Дракохруст, политический обозреватель из белорусской службы «Радио Свобода», а также политолог из Бишкека Урусбек Молдалиев. Программу веду я, журналист кыргызской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. Итак, Кыргызстан – страна, где большинство населения до сих пор получает информацию в первую очередь из российских теле- и радиоканалов, а также из других информационных ресурсов российских. Используя эту ситуацию, Москва в эти дни открыто и серьезно начала пропагандировать через ведущие каналы, телеканалы определенных кыргызских политиков, восхваляя их достоинства и способности, в то же время открыто критикуя некоторых, видимо, неугодных Москве кыргызских политиков. 10 октября в Кыргызстане ожидаются парламентские выборы, поэтому не будем называть имена этих угодных и неугодных политиков сегодня. Но такой подход или информационная атака из Москвы в Кыргызстане вызвала неоднозначную реакцию. Скажем, большинство наших читателей и слушателей возмущается таким откровенным вмешательством со стороны России. Давайте вначале послушаем политолога из Бишкека Урусбека Молдалиева. Как вы думаете, почему идет такая информационная атака из Москвы? И могла ли Москва предвидеть такую негативную реакцию?
То, что идет такая информационная атака, имеется несколько причин. Во-первых, если заработает конституционная реформа, будет парламентаризм, Москве не хочется иметь дело со 120 депутатами парламента, им сподручнее иметь дело одним послушным Москве президентом. Это главная сторона вопроса. Во-вторых, пример, если парламентаризм заработает на пространстве политическом Кыргызстана, другие оппозиционные силы стран СНГ, естественно, будут стремиться перейти тоже к парламентской системе правления, чего, естественно, не желает Москва. Потом, здесь главная причина в том, что с Центральной Азии Россия все-таки теряет влияние. В прошлом году уже Туркменистан уже экспортирует газ в Казахстан, через Казахстан в Китай. То есть регион уже вышел из изоляции экономической зависимости от России, и влияние остается только силовой вариант увеличения количества военных баз и привести любой ценой во власть своих будущих ставленников.
Но могла ли Москва предвидеть, что, скажем, большинство наших читателей и слушателей высказывают очень негативную реакцию?
Негативная реакция высказывается среди населения. Вот вчера я был в прямом эфире Кыргызского радио, и с мест звонили, возмущались и называли, что неужели Медведев хочет создать тандем с Куловым, как Баки в свое время создавал тандем, даже вот такие были вопросы. То есть Медведева встреча оказалась медвежьей услугой для партии Арнамс.
Давайте тогда, скажем, дадим слово Киеву. Александр, как думаете, могла Москва предвидеть такую негативную реакцию?
Ну, слышат, знаете, как бы, как показывает опыт нас здесь в Украине, особенно 2004 года, Москва очень часто реально недооценивает ситуацию в тех странах, которые они считают кругом своего влияния. И то, как довольно брутально работали и московские политики, и московские технологи здесь, в Украине, в 2004 году, во многом и привело к тому, что народ тогда восстал. Поэтому ситуация в Украине несколько другая. В Украине, в принципе, большей популярностью пользуются местные телевидения, местные СМИ, российские уже мало кто смотрит, поэтому, скажем, технологии были применены другие, просто российские технологи, приближенные к Кремлю, они приезжали сюда, они работали в штабах власти, и, собственно, вот эти схемы, которые они у себя в России реализировали, они пытались навязать и даже и навязывали и украинским СМИ. Ну, это некоторое время им это удавалось, но пружина слишком закрутилась, и у нас даже вот накануне президентских выборов тогда украинские журналисты, они бунтовались против вот таких способов навязывания так званых темников, цензуры и так далее, и так далее. Поэтому не все вот российские такие сценарии, телекала, по которым они работают, получаются в других странах. Нужно понимать, что страны, их народы уже за эти годы прошли свой путь, непростой, сложный, но они уже другие. Поэтому вот такая технология российской власти применительно к Кыргызстану, она может иметь абсолютно обратный эффект.
Как я уже сказала, в отличие от Украины, в Кыргызстане в информационном пространстве пока еще доминируют российские СМИ. Используя эту ситуацию, президент России Дмитрий Медведев уже два раза успел официально сказать, что парламентская система может привести к катастрофе, и что такая система не подходит Кыргызстану. Что это может означать для Кыргызстана, учитывая опыт Грузии? Давайте послушаем Александра Рондели, эксперта из Тбилиси.
Ну, то, что касается Кыргызстана, нам отсюда, конечно, довольно трудно судить, но для нас абсолютно понятно, что Россия хочет иметь там влияние, и хочет иметь это влияние, значит, любой ценой. Хотя Кыргызстан не граничит с Россией, поэтому ей труднее это делать. Поэтому так называемая мягкая сила или вот пропаганда, и грубая такая пропаганда, она, конечно, и пятая колонна, которую они наверняка там имеют, и ее задействовали, наверняка для них более предпочтительно на этом этапе. У нас они просто грубую силу использовали, когда увидели, что другие способы не помогают.
Не так давно на российском телеканале НТВ был показан также откровенно критичный фильм про президента Беларуси Александра Лукашенко, после чего некоторые СМИ написали даже: «Москва развязала информационную войну против Беларуси». Как это происходило в Беларуси? Давайте спросим нашего политического обозревателя. Юрий, вы слышите нас?
Да-да. Ну, это на самом деле было три фильма. Они назывались «Крестный батька». Вот, и они действительно были весьма критичны по отношению к Александру Лукашенко. Тут, правда, следует сказать, что с некоторых пор, где-то с 2003 года, информационная ситуация, похожая на киргизскую, когда, в общем, российские телеканалы были, что называется, на кнопки в Беларуси, то есть когда они шли напрямую, в общем-то, эта ситуация изменилась. Сейчас российские телеканалы, в общем, присутствуют в достаточно ограниченном объеме в Беларуси. Вот, и поэтому далеко не все посмотрели в Беларуси эти фильмы, хотя вот по тем опросам, которые вот я, например, знаю, ну, где-то треть, а может быть даже и половина, так или иначе, на DVD, по телевизору, от своих знакомых слышали содержание этих фильмов. В общем-то, в Беларуси эти фильмы знают. Что касается, вот вы, Венера, говорили о том, что, так сказать, там в Киргизстане возмущаются. Ну, знаете, может быть, и возмущаются, но тут надо было бы, ну, по крайней мере, хотелось бы иметь более подробную информацию, все-таки какие-то социологические опросы, потому что звонки на радио, скажем, они не совсем адекватно передают, так сказать, общие, ну, что называется, баланс оценок. Скажем, по тем же опросам, в Беларуси примерно где-то, наверное, минус 5% Лукашенко потерял на вот этих фильмах. Но вы знаете, если говорить вот о российском влиянии, то тут это вопрос как бы, ну, достаточно, на мой взгляд, по крайней мере, не столь однозначный и по-своему философский. Скажем, что касается вот этих фильмов о Лукашенко, то, в общем-то, их содержание почти совпадает с тем, что годами говорила белорусская оппозиция, что годами говорили независимые СМИ белорусские.
Угу. То есть, но ситуация вот совпадает.
Стала говорить Москва. Понятно, что в своих неких интересах. Но, в общем-то, она стала говорить то, что говорила белорусская оппозиция.
Я думаю, что в Бишкеке ситуация по-другому. Урозбек Молдалиев, если вы нас слышите, какое-то может вызвать изменение, такая информационная атака из Москвы. Скажем, некоторые политики получат больше мест, чем они ожидали, и другие политики, которые были очень раскритикованы, скажем, они потеряют несколько мест в парламенте. Как вы считаете?
Я вам отвечу словами лидера коммунистов Кыргызстана Исхака Масалиева, которого сложно обвинить в антипатиях Российской Федерации. Вчера буквально он, выступая по телеканалу «Нгайсы Суролор», сказал, что российское руководство не владеет реальной ситуацией в Кыргызстане. Поэтому и вот такая неадекватная реакция. Они могли бы выбрать, если хотят российского влияния, более, так скажем, проходных фигур, чем фигура Кулова. Но Кулов чем привлекает российское руководство? Тем, что он постоянно заявляет, что хочет конфедерацию с Россией, хочет объединение с Россией. Вот
ну, как я уже вначале сказала, мы не хотим сегодня концентрироваться или фокусироваться на каких-то политических фигурах в Кыргызстане. Сами знаете, сейчас идет избирательный процесс в Кыргызстане. Вы считаете, что не может изменить ситуацию?
Конечно, нет, не может изменить ситуацию. Тем более референдум состоялся, и народ выбрал новую конституцию, парламентскую систему. И любое покушение на решение воли народа, естественно, встретит сопротивление именно электората. Тем более, вот очень правильно написал Дмитрий Ефимович Фурман, доктор исторических наук из Российской академии наук. Вот два раза мы уже видели, к чему ведет президентское правление.
Спасибо. С нами на связи был политолог из Бишкека Урозбек Молдалиев. Вообще, традиционно Кыргызстан считается одной из самых пророссийских стран среди бывших советских республик. Я не знаю, как показывают последние опросы, еще не видела, но согласно многим исследованиям и опросам, Кыргызстан все-таки является пророссийской страной. Сотни тысяч граждан и в эти дни продолжают жить, работать в России, и люди до сих пор переезжают туда на проживание, получают российские паспорта. В такой ситуации какие еще рычаги может использовать Россия для нажима на официальный Бишкек? И вообще, может ли Бишкек вести независимую от Москвы политику, скажем, ну, взять и построить у себя сильную парламентскую республику? Как вы считаете, Александр из Киева?
Ну, конечно, как мы видим, что любая страна постсоветского пространства, в том числе и Украина, они, ну, так или иначе обязаны считаться с российским фактором, и он всегда будет присутствовать. Просто вопрос в том, насколько он активно будет вмешиваться во внутреннюю политику. Ну, мы видели просто и на примере Беларуси, и сейчас на примере Украины, что отношения с Россией по такой синусоиде строятся, да, вот противостояние до такой большой интеграции, наоборот. Вот то, маятник качается то в одну и в другую сторону. Киргизия, опять же, она, если говорить об Средней Азии, она была наиболее прозападной в свое время, то есть если посмотреть там 5 и больше лет назад, и наиболее такой демократической по сравнению с своими соседями. Потом маятник качнулся в другую сторону, и сейчас логично, что Россия не хочет терять из зоны своего влияния Кыргызстан и делает это всеми своими способами. Я думаю, что сейчас по результатам этих выборов Россия будет по-новому планировать свою стратегию по отношению к Кыргызстану. И какой она будет, ну, в любом случае, ну, пока в России действующая власть, действующая кремлевская группировка при власти, она всегда будет за счет внешней политики, за счет отвлечения внимания граждан России на какие-то внешние факторы, решать свои внутриполитические проблемы. И Киргизия тут не исключение. Поэтому способы могут быть самые разные.
Учитывая опыт Грузии, какой совет официальному Бишкеку можете дать вы, господин Рандели? Что может использовать Москва?
Я думаю, что самое главное, что Бишкек не граничит с Россией. Поэтому в этом плане они себя могут чувствовать более безопасно, чем любой сосед. Но дело в том, что чисто парламентская республика – дело очень опасное, когда партии слабы. Я не думаю, что в Киргизии такие сильные партии, что они могут создать сильную парламентскую республику. Но, безусловно, нужно сторониться и такой, значит, авторитарной формы, когда президент может все. Вот какую-то найти, нужно какую-то золотую середину, и президент должен быть довольно сильный, и парламент должен быть сильный. Вот это вопрос уже техники. Я думаю, что, конечно, Москву устраивало бы сильное авторитарное правление, они, тогда им легче делать все.
Спасибо. Юрий, вся эта информационная атака, определенные телепрограммы на российском телеканале НТВ, направленные против белорусских, кыргызских и других политиков, о чем они говорят? Какое послание народу, скажем, содержат в себе?
Ну, они содержат очень простое послание. Делайте так, как хотим мы. Но, вы знаете, Венера, я вот начал говорить о том, что эта проблема достаточно сложна, особенно в таких странах, как Киргизстан, как Беларусь, по очень простой причине. Вот давайте вспомним апрель этого года, накануне свержения Бакиева, когда киргизские, скажем, оппозиционеры просто косяком ездили в Москву. Что они там забыли? Они на самом деле хотели, чтобы Россия как раз вмешивалась, как раз влияла на события в Киргизстане. Вспомните, как один из киргизских оппозиционеров буквально за пару дней, по-моему, до свержения Бакиева приехал в Бишкек, и его сразу арестовали. Единственное, что он успел крикнуть: «Путин нас поддерживает». Так тогда влияние Москвы рассматривалось как благоприятное. Это она сейчас рассматривается как неблагоприятная. Ну так если ты, так сказать, допускаешь, если ты хочешь, чтобы Россия влияла на твою страну, так она и будет влиять. Уж так, как ей будет удобнее, да. Ну, вот тогда это влияние воспринималось позитивно, сейчас оно воспринимается негативно. И поэтому, ну, если говорить о том, какой как бы путь предотвращения этих атак, скажем, ну, тогда не надо вообще просить никогда и никакого российского влияния. Не надо просить Россию вмешиваться, потому что она тогда и будет вмешиваться. уже так, как ей будет удобнее, я повторяю.
Я не знаю, Юрий, кто тогда воспринимал как благоприятное влияние России, и сейчас, ну, я думаю, что часть населения в Кыргызстане все-таки не хочет, чтобы кто-то вообще вмешивался в политические процессы в стране. Какой ответ можете дать вы, Урусбек Молдалиев из Бишкека?
Здесь дело в том, что, да, наши политики ездили, оппозиционеры, но дело в том, что тогда шла сильная информационная атака России на режим Бакиева, поэтому и с этим было связано единодушие, так сказать, совпадали интересы. Потом, тогда Россия не интересовалась, какая будет принята конституция, если оппозиционеры придут к власти. Поэтому обвинять и оппозицию, и Россию в этом нельзя.
Сиздер Азаттыктын Прагадагы студиясында орус тилинде жаздырылган бул талкууну толугу менен биздин интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Кыргызча которулган варианттын кийинки берүүлөрдө сунуш этебиз. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун.